Шестой вопрос моего конкурса звучал таким образом. Когда иссякнет солнце? И почему оно сейчас светит? Что будет светить после того, как солнце иссякнет? Вот. И существует ли вечный свет? Ну, последний вопрос совсем уж такой каверзный, мы его оставим на сладкое. Давайте я несколько слов скажу о том, почему солнце сейчас светит и как долго оно будет светить. Прежде всего, сразу хочу заметить, что очень многие школьники, к сожалению, все-таки путают два принципиально разных физических процесса. Во-первых, есть горение химических веществ, то, которое мы с вами всегда вот можем организовать здесь, например, с земли, допустим, разведя костер, или зажигая газ на кухне и так далее, так далее, так далее. Это все процессы химических реакций, хотя они называются горением, но я хочу напомнить, что любая химическая реакция – это есть взаимодействие электронных оболочек атомов и молекул. Сами ядра химических элементов при этом у нас не трансформируются. Помните, да, атом состоит из ядра, положительно заряженной в центре массы, ну, электронная оболочка, отрицательно заряженная электронная вокруг. Вот взаимодействие электронных оболочек, обмен энергиями и выделение энергии в процессе этих взаимодействий, это есть предмет химии, химических реакций, и это есть то горение, которое мы с вами можем наблюдать в обычных условиях. А солнце светит за счет термоядерной реакции. Оно тоже иногда называется горением водорода, но это не химическое горение водорода, а это именно превращение ядра водорода из ядра водорода в ядро гелия. Ну, ядро водорода является один протон. Оно предельно простое ядро водорода, это просто один протон. И первичной реакцией, термоядерной реакцией, которая обеспечивает энергетику Солнца и других обыкновенных звезд, является протон-протонная реакция, когда из двух ядер водорода, из двух протонов за счет нескольких реакций слияния, в конечном счете образуется ядро гелия. Ядро гелия – это два протона, два нейтрона, или по-другому, значит, называется альфа-частицы. За счет такого термоядерного синтеза выделяется энергия. Эта энергия нагревает недра звезды, в данном случае нашего Солнца. В центре Солнца, я хочу напомнить, у нас температура составляет порядка 15 миллионов градусов. И вот эта выделяющаяся энергия в центральной части Солнца начинает переизлучаться, выходит во все более и более внешние слои. На поверхности Солнца мы с вами видим раскаленную плазму с температурой около 6,5 тысяч градусов. Она, собственно, и светит. Еще раз напоминаю, что на Солнце нельзя смотреть невооруженным глазом. Иначе вы свое зрение можете повредить, потому что это довольно яркое свечение. Собственно, все, кто был на пляже, это знают. Вопрос о том, когда иссякнет Солнце. Ну, опять-таки, по оценкам, которые следуют из имеющейся и построенной сейчас теории эволюции звезд, наше Солнце образовалось примерно 4,5 миллиарда лет тому назад. Совместно с планетной системой наше Солнечное из газопылевого облака. Примерно тогда же в Солнце начались термоядерные реакции, и газовый шар превратился в звезду. Это является как бы ну, такой граничным фазовым переходом, будем так говорить, от просто сжимающегося газового шара под действием силы тяжести к активно работающей звезде, когда в ядре звезды загораются термоядерные реакции, она начинает уже собственное излучение светить. И дальше каждая звезда начинает жизнь своей жизнью, своей эволюцией. Ее судьба в первую очередь зависит от стартовой массы, которую звезда получила. Вот масса, которая соответствует нашему Солнцу, и эволюция, которая предстоит нашему Солнцу, стоит примерно следующим, что Солнце сейчас прожило примерно 4,5 миллиарда лет. За это время оно сформировалось полностью, то есть все, что должно было сжаться, сжалось в тот размер, который мы сейчас имеем. Внешние слои газопылевой оболочки у нас разошлись во внешнее пространство под давлением солнечного ветра, излучения и потока заряженных частиц. И Солнце живет как самосогласованная вот такая вот энергетическая система. Естественно, что запасы ядерного топлива, ну не ядерного, а термоядерного топлива водорода, не безграничны. И процесс переработки водорода в гелий будет идти дальше, до тех пор, пока химический состав Солнца не претерпит существенные изменения. Вот существенные изменения химического состава Солнца у нас произойдут за интервал примерно еще 5 миллиардов лет. То есть, опять-таки, исходя из существующей теории эволюции звезд, той массы, которая имеет Солнце, у нас в запасе есть еще примерно столько же времени, сколько Солнце просуществовало, на то, чтобы мы могли пользоваться им как достаточно удобным, спокойным и примерно равномерным источником света. За это время нам надо к этому в дальнейшей эволюции Солнца подготовиться. Значит, через 5 миллиардов примерно, через 5 миллиардов лет, Солнце перейдет в фазу красного, сначала красного гиганта, то есть за счет термоядерных реакций в внешнем слое Солнца накопится достаточно много более тяжелых элементов, оболочка станет достаточно прозрачной, и Солнце начнет раздуваться, то есть за счет давления, излучения изнутри, оболочка Солнца начнет тихонечко увеличиваться. Этот процесс будет не быстрый, тоже займет несколько сотен миллионов лет. Вот. Солнце потихонечку превратится в красного гиганта, то есть у него будет гелиевое ядро, горячее гелиевое ядро, и достаточно холодная внешняя оболочка. Температура внешней, температура, характерная для красных гигантов, составляет примерно 3000 градусов на поверхности. А размер этой оболочки может достигать где-то примерно орбиты Марса. Такие вот примерно размеры будут. Естественно, что, к сожалению, вся внутренняя часть планетной системы при этом исчезнет. Она, все планеты окажутся, включая нашу Землю, окажутся в составе внешней атмосферы Солнца. Как будут развиваться события на внешних планетах, это вопрос отдельный. А потом у Солнца возможен вариант, когда произойдет сброс этой оболочки, и останется только гелиевое ядро. Так называемая звезда Вольфа-Рае останется. Это чисто гелиевая звезда, которая светит вот за счет накопленной энергии ранее прошедших реакций. Среди наиболее долгосветящих объектов, то есть с временем жизни, временем свечения, порядка 10-10 лет, то есть около 10 миллиардов лет и больше, это такие объекты, как менее массивные звезды, так называемые коричневые карлики. Это звезды, которые эволюционируют очень медленно, медленно сжимаются под собственным эволюционным воздействием, и термоядерные реакции, в недрах которых имеют очень малую интенсивность. За счет этой вялой эволюции они живут долго. Это белые карлики. Белые карлики – это то, что остается от взрывов звезд, это их ядра, компактные ядра. Они живут за счет того, что просто они маленькие, поэтому общий объем излучаемых и им энергии очень мал, и они, соответственно, могут долго остывать. Вот они долго и остывают. И третий объект, третий тип объектов долгоживущих и долгосветящихся – это нейтронные звезды. Опять-таки, это остатки после взрыва сверхновых звезд, еще более плотные компактные объекты. Размеры нейтронных звезд могут составлять десятки километров всего-навсего. И естественно, что эти объекты тоже будут жить в таком состоянии достаточно долгое время. Из, вот теперь последний вопрос. Существует ли вечный свет? Ну, для нашей Вселенной, наблюдаем нами сейчас, более-менее понятие вечного света можно применить, по-видимому, только к одному физическому явлению, так называемое электроизлучение. На ранних стадиях развития Вселенной произошло, от первичного горячего состояния, произошло, в тот момент, когда произошло отделение вещества от излучения, образовалось излучение, которое сейчас заполняет всю нашу Вселенную, тогда его температура составляла 10 тысяч градусов. При этой температуре произошла первая комбинация, то есть соединение первых электронов с протонами, образования нейтрального водорода. А излучение смогло путешествовать по Вселенной. За счет того, что Вселенная с тех пор существенно расширялась и все время расширяется, температура электрического излучения все время падает. И сейчас ее температура составляет 2,7 градуса Кельвина. Это очень длинноволновое радиоизлучение, которое, еще раз повторяю, заполняет всю Вселенную, и которое является световым, электромагнитным откликом раннего этапа нашей Вселенной. В общем-то, это можно называть вечным светом в том смысле, что дальнейшая судьба этого излучения состоит в такой же эволюции. То есть она будет по-прежнему заполнять всю Вселенную по мере того, как она будет расширяться дальше. Температура его будет дальше уменьшаться, но оно как бы никуда не денется. Это то излучение, которое вот в ту эпоху породилось, летает вокруг нас, мы его наблюдаем и можем наблюдать, в общем-то, неограниченное число лет и дальше. Вопрос только в нашей технике. Ну, про белые дыры и кротовые норы я рассказывать не буду.